Явно не праздничным стал день 8 марта для теннисистки Марии Шараповой. Она собрала пресс-конференцию и объявила, что принимала запрещенный препарат мельдоний, известный также как милдронат. В список запрещенных мельдоний попал только 1 января 2016 года, и Шарапова, по ее словам, об этом не знала. Дмитрий Навоша.
Вообще, Шарапова круто поступила, сделав проблему публичной сама и сходу произнеся все правильные в такой ситуации слова. Пусть и поверить ей во всем непросто. Неизбежного в таких случаях разрыва многомиллионных спонсорских контактов может и не произойти.
Увы, большая часть спонсоров были неумолимы и приостановили сотрудничество с Шараповой. Кроме того, ей грозит дисквалификация на 4 года. Есть те, кто поспешил осудить теннисистку. Вилл Мирзаянов.
Надо ж, и она туда. Это удар не только по престижу самой Марии, но и по всем ее болельщикам. Даже я болел за нее, когда она впервые стала победительницей открытого чемпионата США. Теперь все, приехали.
Но большинство комментаторов Шарапову скорее жалеет. Евгений Дичковский.
Реакция на Шарапову очень пестрая. От «Россия снова получила от западных злыдней» до «И ты, Брут». А я вот что для себя вычленил. Шарапова сделала то, что мы почти разучились делать. Вместо криков о мнимой допинговости препарата, вместо протеста в духе «Россию опять унизили», вместо спортивных гаг и полных отрицаний всего сущего на земле, она признала свою ошибку и вину. Понимая, во что вляпалась, Маша сделала какую-то просто невиданную для современной России вещь. Не заорала, а кто не жрет, а раскаялась.
Впрочем, если Шарапова раскаялась, этого не скажешь о российских патриотах, немедленно начавших обвинять в допинговой афере коварный Госдеп и мировую закулису. Егор Холмогоров.
Я так понял, девочки сказали, либо публичное признание равняется еще один нож в спину российскому спорту и сохранение миллионных контрактов, либо чемодан, вокзал, нягань.
Георгий Черданцев.
Уверен, Серена Уильямс ест допинг ложками на завтрак, обед и ужин, и даже на полдник, и не попадается. Как они это делают?
Анна Астахова.
Бедная Шарапова и еще многие наши спортсмены, которые попали на допинги. Это политика. Этот препарат долго выбирали специально из тех, какие были рекомендованы и употребляли спортсменами, чтобы, занеся его в список запрещенных с 2016 года, как можно больше спортсменов попались на его употреблении.
Но если бы дело было только в Шараповой. Очень быстро выяснилось, что ее дело – это только вершина айсберга. Коварный мельдоний, кажется, погубил карьеры отнюдь ни одного российского спортсмена. Еще до признания Шараповой было объявлено о положительной допинг-пробе фигуристки Екатерины Бобровой. Александр Осовцов.
В новостной ленте подряд стоят заявления российских спортивных функционеров о клеветническом характере нового немецкого фильма о допинге в российском спорте и информация о том, что российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию подтвердила, что взятая у нее допинг-проба дала положительный результат.
Наталья Демина.
Если у теннисистки Шараповой и фигуристки Бобровой нашли одно и то же запрещенное вещество мельдоний, означает ли это взлет и падение российской допинговой науки?
Начиная со вторника, новости о проваливших тест на мельдонии российских чемпионах посыпались как из рога изобилия. Тут и волейболисты, и регбисты, и шорт-трекисты. Твиттер – санкционный фрукт.
Количество российских спортсменов, у которых обнаружен мельдоний, превысило количество посетивших выставку Серова.
Слово «катастрофа» едва ли не самое мягкое из звучащих в комментариях. Дмитрий Навоша.
Вообще это катастрофа. За сутки на мелдронате попались двое русских олимпийских чемпионов в Сочи и Мария Шарапова. Мутко прямо говорит, что продолжение следует, а он точно знает. И на всякий случай заранее валит все на спортсменов. И это все на фоне дисквалификации легкоатлетической сборной и других российских допинговых скандалов, не слишком гремящих в информационном пространстве только потому, что там гремят кризис и война. Понятно, что сейчас начнутся песни про антироссийский заговор, но украинцев на этом препарате тоже переловили прилично.
И не только украинцев, и не только на мельдонии. Егор Сенников.
Многие так уверенно пишут, что история с Шараповой и мельдонием – спланированная акция ЦРУ, Госдепа, мирового сионизма, что мне даже интересно, а когда выяснилось, что Лэнс Армстронг себе эритропоэтин колол и с него все чемпионства Тур де Франс сняли, это кто кого борол?
Или так, Сергей Медведев.
Вот только не надо сейчас заводить шарманку про «колются все, но ловят русских». Как сказал Пелевин, всемирный заговор против России, безусловно, существует, но проблема в том, что в нем участвует все взрослое население России.
Пока же слово «мельдоний» стало мемом в Твиттере. Твиттер Vital Crusader.
Российский мельдоний твой.
Евгений Фельдман.
Быстрее, выше мельдоний.
Твиттер мысли президента.
Прокремлевских блогеров призвали признаться в употреблении мельдония.
Твиттер Лондон зовет.
Уж лучше мельдоний, чем полоний.
Не поспоришь. Одна из политических новостей этой недели – форум «Свободной России», который состоялся в Вильнюсе. Организаторы этого мероприятия, среди которых известные оппозиционеры, в том числе Гарри Каспаров, описывают его так.
Ключевые вопросы форума «Свободной России» – перспективы политического и социально-экономического развития России, поддержка политических заключенных и иммигрантов, вероятные сценарии развития России в постпутинский период, борьба с коррупцией, превратившей страну в клептократию.
К содержанию дискуссии на форуме, впрочем, были вопросы и у самих его участников. Альфред Кох.
Нахожусь в Вильнюсе на конференции «Форум «Свободной России». Что интересного? Бажена Рынска подралась с российскими журналистами. Общий лейтмотив – Путин – враг цивилизации, Запад должен его остановить, но Запад слишком слаб и труслив, чтобы занять жесткую позицию. Сижу в фойе Кемпински и думаю, значит, Путин прав, и его действительно некому укоротить? Или как? Ужасное ощущение белоэмигрантских посиделок середины 20-х годов прошлого века. Европа должна уничтожить большевиков, иначе они угробят Россию. И одновременно, у красных хлеба осталось на 2 месяца, до осени они не продержатся.
Об упомянутом эпизоде с участием Бажены Рынски рассказывает сама Бажена.
Сегодня в отеле за завтраком телеканала «Россия» с камерами лез в тарелку Гаспарову. Мне удалось пресечь незаконную съемку и изъять айфон у одного из говноедов. Менеджер Кемпински, даже не дождавшись приезда литовской внутренней безопасности, отдала телефон, что вопиющее проявление непрофессионализма и слабости. Приехали безопасники. Ну, понятно же, что делать. Под любым предлогом задерживать и скачивать информацию с телефонов, удаляя незаконную съемку, и вносить в список невъездных. На границе с Литвой эти люди должны быть навеки в стоп-листе.
Журналистов ВГТРК, о которых тут идет речь, действительно попросили покинуть Литву. Они пытались залезть в тарелку не только к Каспарову. Александр Лисенко.
Журналисты обманом проникли в закрытое место отдыха в Козелишкис в Тракайском районе и едва не ворвались в зал, где проходило мероприятие. Но их задержала охрана и вызвала полицию, которая вывела журналистов.
И снова Бажена Рынска.
Если бы они просто подошли к Гарри и попросили интервью, то их бы не депортировали. Например, другая пропутинская телекомпания, стоя на улице, попросила интервью у Коха. В отель не лезли. На ужин к министру иностранных дел тоже. И потому их никто не трогал и не тронет. Что же касается «России-24», теперь у обоих наглецов есть рекорд – депортирован из страны Шенгена. Это обстоятельство будет сильно отравлять им жизнь, и, надеюсь, они задумаются о том, что и маленькую страну можно разозлить.
Тут, правда, есть разное мнение. Станислав Яковлев.
Зачем устраивать на всю Европу скандал с изгнанием плохих журналистов, при том, что в Европе даже от плохих журналистов бегать не принято, а тот, кто бегает, тем самым уже признает, что не прав. И при этом своими же руками запускать прямую трансляцию с места событий, которые ни в администрации, ни в ФСБ, ни за какие деньги не придумают просто по бедности фантазии. Настолько эти события постыдны и чудовищны. Особенно, если смотреть их фоном к реальным новостям о настоящих проблемах страны.
В общем, те, кто на форум не приехал, даже оппозиционно настроенные комментаторы, об охранителях не говоря, восприняли происходившее на нем скептически. Алексей Миноровский.
Не понимаю, зачем все эти хорошие и честные люди поехали в Вильнюс. С Бажаной Рынской повидаться? С Аликом Кохом потусить? С Машей Гессен кофе в чиллауте попить? Ведь ясно, что главный оппозиционный вопрос сейчас состоит в создании институтов памяти русской культуры, институтов коммуникации, отличных от СМИ пропагандистского типа. Неужели для этого нужен этот съезд под объективы Габрилянова?
Федор Крашенинников.
Картинка-то красочная, но ведь, по сути, все эти люди никого, кроме себя, не представляют. Во всяком случае, лично я никаких делегатов ни на какой форум не избирал. Поэтому лично мне совершенно не интересен форум в Вильнюсе при всем уважении к некоторым его участникам. Ну, съехались какие-то люди где-то за рубежами поговорить о своем, об иммигрантском. Ну и что?
А вот еще одно событие, произошедшее за рубежами, в пятницу буквально взорвало сеть. Событие не новое – смерть Михаила Лесина. Новы, однако, обстоятельства. Управление главного судмедэксперта Вашингтона сообщает, что смерть была насильственной и наступила от многочисленных ударов по голове. Первый вопрос, не на шутку взволновавший публику – почему же это выяснялось так долго? Александр Плющев.
Не понимаю с Лесиным. Если он умер от тупых травм головы, почему на установление этого факта понадобилось 3 месяца?
Инесса Землер.
Вообще, конечно, мне казалось, что перепутать сердечный приступ с тупой травмой головы даже двоечник не сможет. Ну и, как я понимаю, такая причина смерти, как тупая травма головы, устанавливается экспертом практически сразу. Едва ли на это требуется несколько месяцев.
При том, что, как пишет Алексей Венедиктов...
Следствие по делу о смерти Михаила Лесина с самого начала находилось в ведении убойного отдела криминальной полиции Вашингтона. С самого начала.
Второй распространенный жанр – черный юмор. Твиттер – барон Мюнхгаузен.
Что случилось с Лесиным? Закружилась голова от успехов России, упал, на лету бился о всякую мебель, отскакивал и бился о другую. Бывает.
Твиттер – дядюшка Шу.
Поговаривают, что Михаила Лесина никто не убивал, просто он неосторожно ударился головой о путинскую вертикаль.
Дарья Митина.
Убили, значит, Фердинанда-то нашего.
Третья группа комментаторов пишет о жизни и смерти Лесина как о готовом сюжете для Голливуда. Леонид Рогозин.
Итак, Михаил Лесин, человек, знавший множество кремлевских секретов, умирает в Вашингтоне от удара по голове. Выглядит как сцена из «Карточного домика».
Марина Литвинович.
Вся история про Лесина – это готовый сценарий для фильма. Просто вот такая история про веселого парня из КВНа. Добро, зло, большие бабки, власть, телевидение, агентов, молодую жену, яхту и тупой предмет по голове.
Борис Цейтлин.
Смерть Михаила Лесина наступила по естественным в некотором роде причинам. Моральная гибкость столкнула его с твердой поверхностью тупого предмета, к созданию какового был причастен его острый ум.
Пока что можно выделить 2 основных интерпретации. Первая – до Лесина дотянулись из Москвы. Кирилл Михайлов.
Владимир Владимирович, а с Лесиным-то что делать? Да забейте.
Твиттер «Фейк МИД РФ».
Гибель Лесина от многочисленных тупых травм головы, возрождение славных традиций применения за рубежом ледорубов.
Алексей Цветков.
От чая, видимо, отказался. В США он был в связи с расследованием об отмывании денег и, согласно догадкам, собирался сдать пацанов в обмен на поблажки.
Парадоксально, но вторая версия сводится к тому, что из Москвы не дотянулись. Павел Пряников.
ФБР заметает следы. Жив наверняка этот Лесин.
Олег Козырев.
Как-то все с Лесиным пока напоминает программу защиты свидетелей. В том смысле, что, может, он жив и дает показания.
Вот где раздолье для конспирологов. Сергей Марков.
Первая версия. Лесин сотрудничал с американскими спецслужбами и убит ими или их противниками. Вторая версия. Лесина принуждали к сотрудничеству с американскими спецслужбами. Третья версия. Гомосексуализм. Отель, где его нашли, любимый отель геев. Четвертая версия. Деньги и криминал. Пятая версия. Лесин не убит. Смерть фальсифицирована, а Лесин с американским гражданством где-нибудь в Калифорнии помогает американским спецслужбам готовить госпереворот в России. Агенты нескольких разведок всегда плохо кончают.
Наконец, третье мнение гласит. Неизвестно, кто виноват, но поплатится Путин. Дмитрий Гудков.
Вот про Лесина я бы не торопился. Пока нет официальных документов, все эти тупые травмы, которые ищут 4 месяца, кажутся очень сомнительными. Нужно понимать одно. Это был человек, который, с одной стороны, достиг в жизни всего, а с другой это все и потерял. То есть деньги не вопрос, известность тоже, но при этом со знаком минус, брезгливым отношением бывших коллег. Не пожелал бы я никому под конец жизни вот так взять и потерять цель, да еще и понять, что вместо креативщика-творца стал обычным пропагандистом-охранителем. А убийство кровавым режимом, просто подумайте, что такого мог рассказать экс-министр, что перевесило бы войну на Украине и аннексию Крыма. Невольно вспоминается другой случай. Далеко не бесталанный глава Сталинского союза писателей Александр Фадеев, застрелившийся после долгого запоя прямо напротив портрета вождя и учителя. Нашим бы пропагандистам чуть лучше знать историю, она очень хорошее зеркало.